эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Чудные дела твои, Господи, подумал я, когда увидел, что следующий у нас подкаст, который вот выходит сейчас 23 числа, я, наверное, вступление чуть пораньше что-то сделаю. Значит, не все знают, но думаю, что многие знают, что план подкастов составляется летом, в июне, ну, чуть-чуть захватывая начало июля. То есть в этот момент уже расписание подкастов известно. На весь сезон, до мая. И в прошлом году были оптимисты, которые рвались в конец, рассчитывая на то, что там что-то будет в конце. Ну, мало ли что-то случится, Арсенал выиграет там или так далее. Но тогда понятно, что неизвестно, был бы выигран кубок или нет, но, в общем, оптимисты все, они были так настроены, не очень оптимистично в конце прошлого года. И я еще их всегда спрашивал, что зачем мы пытались в конец встать для того, чтобы там получить по максимуму положительных эмоций, если вдруг они случатся. Ну и, короче говоря, в этом году никто в конец не рвался особо. И когда я посмотрел, кто с кем у нас на этой неделе подкаст, то я понял, что есть, конечно, какие-то закономерности господние, которых мы не ведаем. Потому что только что мы с Александром Кукиным делали большую программу «Главный трофей каст» в пятницу. И оказалось, что нам в понедельник снова, по совершенно вот непонятному стечению обстоятельств, предстоит обсуждать всю ту же самую тему. Александр, приветствую вас. И расскажите, почему все-таки вы записывались наконец в этот раз?
Ну, как-то совершенно случайно получилось. Я с удовольствием всегда участвую в «Арсенал» подкастах. Просто было местечко, я и согласился.
То есть вы не собираетесь сейчас вестов набрать, что у вас был это внутренний голос вам говорил, нет? Такого ничего не было?
Ну, я как-то очень спокойно ко всем этим предзнаменованиям отношусь.
Понял. Но я знаю, что у вас есть собственная версия событий.
Да, мы вот когда с вами записывали наш подкаст, я вот в выходные так в спокойной обстановке подумал, что же на самом деле...
У вас была спокойная обстановка в выходные?
Ну да, мы уже отпраздновали, как говорится, в пятницу-то и уже выходные, это все хорошо. Вот, и на самом деле у меня сложилась вот эта картина событий, я почитал ваше мнение, на самом деле оно вот, ну, мы друг другу не противоречим, а кое-где друг друга дополняем.
Так не страшно.
Значит, у меня такая версия событий, вроде бы она не противоречит вот всем новостям, которые я знаю. Значит, история, вот, на мой взгляд, выглядит таким образом. На самом деле, в конце прошлого сезона рассматривался вопрос о том, что с Венгером не продлевать контракт. По всей видимости, была группа сотрудников клуба во главе с Газидисом и, видимо, с младшим Кронке о том, что Арсену пора, как говорится, на покой. И всем известно, что, собственно, все было отыграно назад там, в последний практический момент, когда Венгер встретился лично с владельцем клуба Стэном Кронке. Что там между ними произошло и как он смог его уговорить, я не знаю. Возможно, есть у них какие-то личные отношения. Возможно, я не знаю, Арсен там в свое время поспособствовал приобретению контрольного пакета акций. Может, они вместе пьют французское вино или еще чего-то вместе
по делают. Скайпу.
Да, вот. Или еще вариант, например, что с точки зрения Стэна Кронке, который, видимо, ну, не совсем вовлечен, вот, не глубоко вовлечен в дела клуба, в общем-то, неудача прошлого года, она выглядела, ну, таким недоразумением, потому что, ну, надо признать, что наш владелец, для него попадание в Лигу чемпионов с финансовыми бонусами является, видимо, таким главным приоритетом, ну, как для многих. И вот в прошлом году, когда мы не попали так чуть ли не в последнем туре там, в четверку, да, ну, это выглядело на фоне всех предыдущих успехов как бы не очень таким логичным действием. И другим способом Стэна уговорили продолжить отношения с Арсеном, но, по всей видимости, он сделал какие-то весты в сторону вот этой группы Газидиса и Кронки-младшего. То есть, видимо, в контракте было предусмотрено, что наконец-то в клубе появится спортивный директор и появится селекционер. То есть клуб на самом деле начал готовиться и к времени без Венгера. Без Венгера, и, собственно, это и началось. У нас в течение этого сезона появились два этих человека, и на самом деле они стали, видимо, союзниками Газидиса, потому что, ну вот, насколько мы все представляем Венгера, по всей видимости, он все равно им не давал более-менее работать, вот, и в клубе, естественно, начались раздраи, которые привели к плохой игре, привели к внутренним конфликтам. И когда Стэн Кронке вынужден был вмешаться, вот, и когда он послал в Лондон своего сына, это на самом деле можно считать вот уже постфактум таким знаком, что он дал сыну карт-бланш. То есть я имею там какие-то личные отношения с Арсеном, но я вот к нему не поеду, вот, поэтому езжай ты, мой сынок, вот, и решай все, что ты хочешь, а я там буду недоступен, я там буду вот как бы не при делах. И вот на самом деле, мне кажется, вот что последние два месяца, Кронке-младший занимался тем, что готовил почву к уходу Венгера, вел переговоры, даже не разбирался в ситуации, потому что результаты команды говорили о себе, внутренний раздрайв в команде тоже говорил о том, что надо все менять. Он готовил почву, он готовил смену. По всей видимости, мне кажется, что смена уже есть, и почему о ней не объявили, просто выдерживают паузу, чтобы дать вот такой респект Венгеру, чтобы это не выглядело как вот явное выгоняние, да, увольнение Арсена. Вот, мне кажется, то есть основа всего – это неудачные результаты команды в этом сезоне и безусловный конфликт, который раньше был между Газидисом и Арсеном, а теперь как бы к Газидису присоединились селекционеры, спортивный директор клуба, и они вот всеми силами смогли вот совместными усилиями, собственно, решить вопрос. То есть я думаю, что на самом деле Венгер просто не давал работать ни тому, ни другому. Это было видно по некоторым комментариям, в том числе вот этот трансфер Абамиянга, где он вообще там не участвовал, как он говорил, в этом трансфере. Вот. Поэтому мне кажется, вот здесь Газидис вот в подковерных играх переиграл нашего старика Арсена. Просто вот он набрал себе в клубе много сторонников, которые могли капать на голову владельца клуба. И в конце концов владелец принял решение и послал своего сына тут зачищать участок. Вот такая у меня версия. Поэтому я думаю, что нам нового тренера объявят в течение ближайших пары недель, когда вот эта вся история с респектом, она уляжется.
Значит, я прочитал уже после того, как я написал этот текст, который сегодня выложен на сайте. После этого я прочитал в газете, сейчас я совру название, но что-то типа Islington Evening News или что-то типа того. Излингтонская районная газета, так бы я сказал. Значит, я прочитал текст человека, претендующего на инсайт. Это не означает, что у него этот инсайт есть, что он все это не выдумал, или тот человек, который ему рассказывал, не выдумал. Это понятно. Но просто интересный такой штрих. Может быть, он даже имеет это под собой такую. Сейчас вы, Александр, мне скажете. Значит, план был все это сделать после сезона. И когда с Венгером разговаривали 19 числа...
Апреля.
Апреля, да. Ему было предложено все это сделать по концу сезона. Объявить обо всем, а сейчас, чтобы никого там не ворошить, что после 13 мая будет объявлено, что совет директоров, и решили, что Арсен уходит. И он на это согласился 19 вечером. И на этом они с Газидисом расстались. Он потребовал, чтобы весь его... Кстати говоря, это, если это правда, это вообще так и должно быть, но все-таки, мало ли что, он потребовал, чтобы весь его персонал был тоже оплачен по выходному пособию. Это означает, что все они уйдут, слава богу. все эти Колберты, приморцы и так далее. Ну, если мы принимаем эту версию. Вот, с этим Газидис согласился, что все, значит, это будет сделано. И они на этом договорились. Вечером, поздно вечером, в четверг. А в пятницу утром он поехал на базу и, вопреки всем договоренностям, всем рассказал, что он уходит. И только поэтому Газидис вынужден был в 5 часов созывать пресс-конференцию со словословиями, там, со всем этим респектом, бла-бла. Потому что Венгер все договоренности нарушил. Ну, как все, он не сказал, что он остается, да? Но плановую историю с тем, что все будет сделано после 13 мая или 16, если вдруг до этого дело дойдет. Это все исполнил Венгер, и, то есть он Газидиса в каком-то смысле кинул. Что, в общем, говорит обо всем сразу. Обо всем сразу говорит. Об уровне товарища.
Я вот в эту версию немножко хуже верю. Почему? Потому что было несколько вот таких других, таких же источников, претендующих на инсайт, о том, что перед Венгером был поставлен ультиматум, да, в свое время. И типа, если ты сейчас вот не объявляешь, то мы как бы тебя увольняем по итогам сезона.
Возможно, возможно, да.
Есть противоречие, а во-вторых, мне кажется, вот это объявление до конца сезона, оно наоборот, как бы это такой шаг в сторону Венгера, то есть да. С него спало давление, есть время подождать, не объявлять нового главного тренера, типа мы ведем переговоры, хотя в этой ситуации я не понимаю, что делал Кронке-младший 2 месяца в Лондоне. Для того, чтобы понять, что в клубе раздрай, 2 месяца не требуется. То есть явно готовилась почва, явно как бы велись какие-то переговоры о замене. Ну, 2 месяца не требуется для того, чтобы понять ситуацию в клубе.
Но опять же есть инсайды английские о том, что были встречи с Анчелотти и с Конте.
Да, да. И это опять-таки тоже подтверждает версию о том, что в клубе готовились к увольнению Венгера. И на самом деле, вот почему сейчас объявили, это чисто вот такой респект Венгеру, чтобы его там до конца сезона не мучили.
Вы думаете, что если они с ним воевали, то они испытывают к нему какой-то респект?
Мне кажется, одно другому не мешает. То есть здесь, мне кажется, надо учитывать позицию того же Стэна Кронке. Он же вполне может сказать, что я не против, чтобы ты там, Джошуа, да, вот у него сын-то, я не против, чтобы ты его уволил, но сделай так, чтобы...
Арсен не страдал?
Арсен не страдал, потому что, ну, явно у этих двух людей были какие-то личные взаимоотношения. Это, то есть, ну, это объективный такой показатель.
Вот. Мне одна девушка Гуна рассказала, что... а что, говорит, ты не понимаешь? Они, говорит, со Стэном поручкались, и все. То есть, ну, типа старые люди, они просто могут взять друг друга за руки, и, собственно, в этот момент все. Все, больше ничего не нужно. Все, Арсенушка, давай.
Плюс, знаете, я думаю, что, ну, возможно, достраиваю. Здесь, на самом деле, очень трудно увольнять как бы пенсионера, который вот всю жизнь, на самом деле, отдал клубу.
В Англии пенсия 70 лет.
Ну, здесь пенсионер в плане того, что ты уходишь вот на заслуженный отдых. В России, вот когда, я не знаю, как руководителю приходилось увольнять пенсионера, всегда это намного тяжелее, чем увольнять молодого здорового человека.
Согласен абсолютно.
Ты понимаешь, что это...
Но при прочих равных.
Путь на кладбище. А тут то же самое. Ведь Венгер мог... Венгер же постоянно кричит, что футбол для него это все, что без футбола он умрет.
Так я уже сегодня прочитал, что его в президенты ПСЖ зовут. В президенты, вот, не в тренеры, вот. А в президенты.
Вот то есть все. Он надавил, возможно, на Стэна вот год назад, что у нас была вот одна неудача, но вспомни 10 лет, я умру без футбола, я всю жизнь
по
Арсеналу. Это вполне могло подействовать. Да. И потом Стэн Кронке, когда отправлял своего сына на зачистку местности, он сказал, сделай все вот максимально, чтобы, ну, пенсионера уважить. Да? Ну, мне кажется, это правильно.
Нет, ну то, что это возможный вариант, это безусловно, и он разумный, да, чтобы только там Арсена не склоняли. Но дело в том, что я...
Кстати, это объясняет, да, вот эта версия, почему в октябре, когда, казалось бы, Газидис все проиграл, да, и он не ушел в отставку на совете директоров, потому что мы все ждали, что вот после того,
ну, как... Ну да, да.
То есть мы-то думали, что он все проиграл, а он на самом деле набрал себе союзников в виде вот селекционера и спортивного директора и просто знал, что Венгер, привыкший 20 лет руководить все лично, он не даст этим людям работать. А в футболе амбициозные люди работают, и если тебя позвали, ты не можешь просто сидеть и получать деньги для нормального человека.
Да?
И они начали капать на Кронке, и Газидис рано или поздно пришел к Кронке и говорит: слушай, вот раньше я один капал с сыном, а теперь вот еще все руководство клуба капает тебе, что товарищ-то, кукушка у него выпала. Ну, давай решай. Ну, вот.
Ну да, все это возможно, да. На самом деле, вот честно, я понимаю, что мы сейчас немножко отвлеченно обо всем этом уже говорим, да, то есть я на самом деле его вычеркнул уже из жизни. То есть мне все равно, что он будет делать, заниматься кем, вообще до лампы. То есть я вычеркнул его, все, я написал, что я мстить ему не буду и писать про него разгромные статьи там в следующие полгода. Я вычеркнул его, забыл. И мне по большому счету вообще все равно, как все это пройдет. Будет этот респект, не будет, но просто вчера, почитав большое количество прессы от журналистов, которые были на игре, это важный момент, с Вестхэмом, я понял, что никакого единения в стане Гуннера вчера не произошло, несмотря на отдельных несчастных, которые одели футболки всякие слюнявые, типа той, которая вчера фотографию в очах я положил. Дело в том, что, во-первых, было примерно 50 тысяч, ну, может, чуть побольше, что, естественно, тут просто такой всплеск. А во-вторых, эти все песни «One Arsene Wenger» были в самом конце, при счете 4-1 уже, и очень слабые. И стадион в едином порыве не прощался радостно с Венгером, ну, в смысле, не выказывал ему никакого респекта. Что, в общем, меня в каком-то смысле успокоило, потому что все эти деятели типа Моргана и Легрова, они, конечно, написали умопомрачительные вещи. То есть я читал, думаю, как же можно так перекраситься за один день, да? В угоду существующему тренду.
Ну, мне кажется, люди, они, да, вот вы правильно сказали, в угоду существующему тренду, они же понимают, что вот сейчас вот такой тренд, что вслед уходящему надо говорить хорошее. И да, тогда про тебя будут думать тоже хорошо. А если ты будешь говорить правду, ну, люди часто не любят правду. Вот, они просто беспокоились о себе, о своей, как бы, о своих подписчиках, чтобы их одобряли, чтобы делать социально одобряемые действия.
Вот. Согласен, да.
В нашем обществе есть социально одобряемое действие — говорить вслед уходящему только хорошее. Согласен. Вот они поступали так.
Ну, мы же так не поступим, потому что иначе мы бы все предыдущие годы должны были говорить, что, ну, что, во всяком случае, я помню, в 2014-м были у меня прямо голоса, не в смысле внутренние голоса, а в смысле приходили люди на блог, которые писали, чтобы я прекратил называть Венгера specialist in failure, потому что он выиграл кубок в 2014 году, а у многих людей это был первый трофей вообще за время боления с Арсеналом, и они настолько вот изменились в сторону того, что Венгер еще все может и так далее. Я так подумал, да, ну, то есть для меня вообще этот кубок ничего не значил, ну, вообще, то есть ничего, потому что то, что у него контракт с дьяволом был, и ему дьявол дарил там подарки большие, это да, а по смыслу-то все оставалось то же самое. А вы вот выдали версию, такую, я бы сказал, внутри политической борьбы, да?
Да.
Внутрипартийной даже, скорее. А скажите, не преуменьшили ли вы тем самым наши заслуги? Я имею в виду болельщицкие. Потому что вчера на пресс-конференции специалист по провалам сообщил, что во всем виноваты фанаты. Они неправильно себя вели, и поэтому он вынужден уйти. Вы не согласны с этой версией?
Ну, как говорится, у победы всегда много отцов. То есть
вы считаете, что я приписываю все-таки?
Нет, я считаю, что тут и внутрикорпоративная борьба, это главенствующий был момент, но и, безусловно, мне кажется, что...
Пустые трибуны, я имею в виду.
Пустые трибуны, и, видимо, там же начинался этап подписания, ну, продления абонементов на следующий сезон. Вот, насколько я понимаю.
Да, корпоративная. Не простых абонементов, а именно ложь и хоспиталити. Он всегда начинается пораньше. Все говорят, что результаты катастрофические.
Да, поэтому, ну, это еще был последний. Хотя я думаю, к тому времени уже, вот когда приехал Кронке-младший, еще ведь не было бойкота, да?
Нет.
Поэтому немножко не сходится вот пока по датам. Безусловно, видимо, наша позиция и позиция там болельщиков, которые перестали, она как-то повлияла. Но это вот не главенствующий был результат, потому что Кронке послали зачищать пораньше.
Может, его все-таки послали не зачищать, а разведать?
Зачем разведать?
В разведку, потому что Газидис там трубит в трубу этот Санлехи, с которым Газидис работал в Америке, кстати говоря, в МЛС, а Санлехи работал в Найке тогда. Они очень хорошо знают друг друга. Я согласен, да, что Мислитан Санлехи — это люди, на которых Газидис должен был опереться и сказать, что это не только мое мнение.
Да.
И вот он гудел туда, говорил, что это не только мое мнение, что ты Санлехи так думает, и добился того, что прислали Джоша. Ну и тут они уже вместе это дело обтяпали, но только после того, как Джош в чем-то разобрался.
Нет, безусловно, Джоша приехал разбираться, да. Но я вот не понимаю, в чем там 2,5 месяца можно разбираться.
Нет, 2,5 месяца нет, но
то есть,
там...
условно разобрался за неделю.
За пару недель, а пара недель это уже март. Все, это середина марта. Начало корпоративных продаж. Это уже середина марта. И начало бойкота. И после того, как он во всем этом разобрался, ему приехали еще аргументы в виде бойкота там и корпоративных продаж.
Вполне допускаю эту мысль.
И, например, вот так вот. На самом деле, вот честно говорю, вот с вами интересно разговаривать, понятно, нам всегда с друг другом есть что обсудить, но глобально говоря, вот я об этом не думаю. Не думаю. Я думаю совершенно о другом. Я думаю о том, кто будет новый тренер и что он будет делать.
Да. За вот эти 3 дня, что мы с вами не общались, произошли такие вроде бы тектонические изменения в стане претендентов.
Да.
Во-первых, Роджерс, которого мы все боимся, сказал после игры вот в субботу, насколько я читал, что я себе не представляю, что я могу уехать из моей нирваны.
Тем не менее, он на 4-м месте в стане фаворитов сейчас.
Ну, безусловно.
С 1-го ушел, спасибо, да, но на 4-м. Ну, выше, чем Аллегри.
На него ставят, чего же его я убирать из ставок-то, если деньги люди ставят. Почему? Вот. Примерно то же самое, на самом деле, сказал Виа, да? Ой, сори, Вьера, да?
Виа же работает президентом Либерии.
Да-да-да.
Он не может к нам прийти.
Да, Вьера. Он сказал, что я пока не готов. Я пока не готов к тому, чтобы возглавлять Арсенал.
И тут же упал на 8-е место сразу.
Поэтому у нас на самом деле вроде бы остаются 3 основных претендента. Это Анчелотти, это Энрике, которого очень активно сватают, и это Аллегри.
То есть, и мы знаем, кто сватает Энрике, да?
Да, и мы понимаем, кто сватает Энрике, потому что вот очень все хорошо складывается, победившая партия.
Да. И Рауль Санлехи, который работал с Энрике в Барселоне.
Да, да. Да, да.
Это его. Я не хочу сказать, что это его креатура. У нас же так, если это его креатура, значит, он потом будет тебя откатывать, да? Схема такая обычная. Но здесь.
И я слышал, знаете, версию такую, тоже внутри челсийских уже таких разборок, о том, что вот тоже они же ищут замену Конте, и там как бы...
Да, что Конте тоже фигурирует.
Конте, да, возможно, фигурирует, но там не главный, но к чему я это говорю? К тому, что вот по утверждениям, опять-таки, людей, которые претендуют на инсайт, такая, скажем так, итальянская мафия, так в кавычках, внутри Челси, она значительно сейчас сильнее, чем там даже русская. И поэтому, видимо, следующим тренером Челси опять-таки будет итальянец, и, видимо, это будет Аллегри. Ну, потому что Анчелотти уже был, вроде возвращаться не резон. Поэтому я вот пока сменил все свои предпочтения.
Так, и...
И у меня варианты или Энрике, что скорее всего, или Анчелотти.
А это предпочтение или логика? Потому что букмекеры дают эти первых двух фаворитов просто.
Ну, логика. Логика
есть. А предпочтения какие?
Знаете, я поизучал все достижения Энрике, и на самом деле у него их, ну, на самом деле немного, только в период звездной Барселоны. Да, он там 2 года блистал. Вот, хотя проиграл Лигу чемпионов последний год. Вот, а до этого у него...
Требовал.
Да, это все Барселона, а до этого у него не совсем такие большие успехи были, там, с Сельтой, с другими клубами, да. Ну, у меня есть опасения относительно Энрике, хотя, конечно, вот 2 великолепных года Барсы, они вот вроде бы так говорят сильно за него.
Я... Отлично помню футболиста Луиса Энрике, и футболист он был замечательный. То, что он выиграл много чего с Барсой, ну, это хорошо, да, но это не есть репутация, потому что, я вам напомню, например, Франк Райкард, да?
Да.
Он
да.
тоже в Барселоне выглядел хорошо, потому что это Барселона, бешеный подбор игроков и так далее. Как только из Барселоны он ушел, на этом все. Сколько уже, 10 лет, да, как тренера, ну хорошо, он работал там где-то в Турции, еще что-то, но никто не помнит и не знает уже, что за тренер Франк Райкард.
А что касается Энрике, то его достижения, собственно, вот какие были. У него позиция, он тренировал Рому, с Ромой он занял 7-е место и тренировал Сельту, с Сельтой он занял 9-е место и после этого был, его позвали в Барселону.
Но мы понимаем, что просто так Барселону тоже не зовут, да?
Да.
С 9-го места. Сельта это...
Он сделал, как бы, Сельту, видимо, таким неплохим клубом, да, вот. Хотя у него вот процент побед там меньше 40 был.
Ну, наверное, в Сельте был подбор игроков соответствующий, да, и для Сельты 9-е место, это в целом это нормально, да. Я был, кстати, в этом городе, Вига, в Галиции. Если вдруг вам доведется, то туда ехать не надо, там вообще не на что посмотреть просто. Но там такой суровый край достаточно, и Сельта это от кельтов происходит. Угу. То есть он исторически как бы кельтский. И достаточно такой суровый край, просто в отличие от шотландцев, которых тоже там масса кельтов, и Селтик поэтому, да, шотландцы там выпивают, поэтому они выглядят более доброжелательными, такими радушными, а в Галиции такие строгие лица достаточно, то есть такая очень специфическая, это такая часть Испании, и я думаю, что там и работать сложно на самом деле.
Вот. А что касается Барселоны, да, у него, извините, 9 трофеев за...
Да. С Барселоной это все понятно.
Тренер года FIFA.
Но вы знаете эту историю, да, как люди думают, что в Барселоне смогу работать и я. Потому что Месси там всех потащит, порвет с Суаресом, а еще и с Неймаром, как было, да. И, в общем, типа, что там работать в Барселоне. Это, конечно, на самом деле не так, но... Конечно, лучше работать с Месси и Суаресом, чем, я не знаю, с Бентнером и Денилсоном, да?
Да. Но
очевидная совершенно вещь, что чем лучше у тебя игроки, тем больше шансов у тебя на различные трофеи. Поэтому, не знаю, я к Энрике как футболисту относился хорошо, как к тренеру, ну, я не знаю, честно. То есть работа в Барселоне, она все-таки недостаточна для меня, чтобы я вот так сказал, что вот... У меня, еще раз говорю, пример Райкарда просто вот перед глазами. Поэтому, если мне предложить выбрать между Луисом Энрике и Карло Анчелотти, то я выберу Карло Анчелотти.
Я тоже, скорее всего, как бы, потому что у него все-таки вот больше успехов, и он вот выглядит как такой, знаете, хороший наемник. Нам сейчас не нужен новый царь.
100%.
Нам нужен вот тренер-наемник на год, может быть, на два, чтобы вот эту традицию пожизненного правления изменить.
Чтобы провести девенгеризацию в первую очередь, и во вторую очередь, чтобы показать нам, что, на что способны наши игроки. Потому что, по большому счету, мы, конечно, понимаем, но в других руках бриллианты могут сверкать по-другому совершенно. А некоторые могут выясниться, что это и не бриллианты вовсе, а подделки. И оценка уходящего тренера для меня вообще равна нулю. То есть все его оценки игроков для меня были равны нулю. Все, что он думает. Я после фразы, что я очень высоко рейтингую Диаби, на этом все. Все, человек для меня закончился со своими рейтингами игроков. А как будет Анчелотти смотреть на игроков? На самом деле самое интересное, да, что будет происходить с нашим составом, когда в него придет нормальный разумный тренер. И в то, что Анчелотти нормальный разумный тренер, я не то что верю, я это знаю. Потому что Карло работал много где. Карло, в общем, ну хорошо, но в Баварии у него не получилось, но это абсолютно не криминал. Ну абсолютно не криминал, с моей точки зрения. А вот Луис Энрике это такой все-таки гэмбл побольше, чем Анчелотти. Кроме того, Анчелотти еще есть опыт работы в Англии, что тоже важно, мне кажется.
И Анчелотти вообще первый тренер, который выиграл 4 различных топ-лиги Европы. Это да. Понятно, что тоже, это тоже там в прошлом, да?
Но тем не менее.
Относительно, не, ну, это недавнее прошлое. То есть, например, там Paris Saint-Germain, там 13-й год, Реал Мадрид это 14-й год, там Бавария 17-й год. Это все чемпионы своих стран. То есть человек хотя бы не разрушает вот...
Да, что да. Было. Я не очень верю в Иоахима Лёва по одной простой причине. Потому что у него нет нормального опыта клубной работы за последние годы. В Германии вообще всегда традиция, что тренер сборной работает очень долго у них. И я, честно говоря, вообще не уверен, что Лёв не отстал там от современного клубного футбола.
У нас есть на этой неделе вот яркий пример разницы между клубным футболом и футболом сборной. То есть бывший главный тренер сборной Уэльса, который блистал...
Крис Колман.
Да, Крис Колман, который блистал на прошедшем Евро, да, вместе с Рэмзи, вылетел вместе с Сандерлендом за один год из чемпионшипа в Лигу 1. Так что вот...
Ну, он не с начала сезона был, но тем не менее, да. У него было достаточно времени, чтобы спастись, и позиция не была там аховая, в смысле очкового отставания, когда его брали. Но он, в общем, продолжил падение. Другое дело, что Сандерленд, конечно, он... Видимо, там проблемы с хозяином, и из них все тянется. Сейчас я вас пугану немножко, Александр, и слушатели. Появилась новая фамилия у букмекеров в претенденты на тренера Арсенала. Драган Стойкович. Угу. У двух букмекеров, у Бетфреда, еще одного там был спорца какого-то. С коэффициентом 26, правда, но еще вчера его не было. Вы верите в то, что вообще кто-нибудь из венгеровских там фаворитов может остаться в клубе раз и может претендовать на работу? Драган Стойкович, он у нас не работает, но он его знает по Японии. И может остаться раз кто-нибудь и может работать главным тренером. Ну, например, Болда могут назначить?
Мне кажется, вот я где-то читал, по-моему, это даже Газиди сказал, что они ищут тренера, который вот объединит всех болельщиков. А вот такие кандидатуры, как Роджерс и Стойкович, они, конечно, ну, мягко говоря, не объединят.
А Стив Болт?
Стив Болт тоже не объединит, потому что болельщики сейчас вот разъединены по главному критерию, это отношение к Венгеру. И, безусловно, Болт рассматривается как человек Венгера. И это повод для конфликта.
Безусловно, я с этим согласен. Я только думаю о том, что вот что выиграл Стив Болт в своей жизни. Он был такой почти легендой, да, клубной арсенальской. Он играл в чемпионских составах и так далее, и отношение к нему было очень хорошее. Ну окей, ну получал ты зарплату там, я не знаю, в 500 000 5 лет. И тебе сегодня 55, и что? И все, и больше ничего. То есть ты поставил на Венгера, и ты проиграл.
Для тех, кто не знает, Стойкович, он был главным тренером, тоже как наш венгер, японского клуба Nagoya Grampus, а сейчас он тренер китайского Гуанчжоу. И венгер объявлял о том, что хотел бы, чтобы Стойкович стал его преемником, но, правда, давным-давно.
Да-да-да. Ну, сколько, года три, наверное, да?
Ну, да.
Массимилиано Аллегри, вы считаете, что будет работать с Челси? Вы готовы его принять, если вдруг?
Да, да, конечно. Угу.
Томас Тухель, который вроде будет работать в ПСЖ, но мало ли вдруг. Вы готовы принять его?
Я, знаете, я уже Тухеля не рассматриваю. Почему? Потому что вот, ну, вот в моей картине мира, если пошли утечки о сумме зарплаты и...
В ПСЖ, да?
Да, и о как бы сумме контракта, то это значит, в принципе, все закончилось.
Хорошо. Все-таки у меня такой еще вопрос. А может ли быть неожиданность? Может ли быть человек, да, которого нет в списке вот сейчас?
Да, вполне.
Верите, да?
Да.
Ну, это... В хорошем смысле или в плохом неожиданность может быть?
А это как, знаете, с какой точки зрения смотреть? То есть, например, если назначить, например, Тьерри Анри, то есть для кого-то
это... Да, кстати, я именно на это и намекаю.
Но он сказал, что вроде бы как бы нет. Да?
Он нет, он отказался сказать нет. А сегодня...
Ну да, он сказал, сегодня... что я как-то взболтнул лишний один разочек.
Да. Да, 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 да. А сегодня господин Мартинес, Роберто, у которого он работает помощником сборной Бельгии, сказал, что Тьерри Анри это великолепный кандидат, что он вообще супертренер, что он вообще такой прямо вообще.
А представьте, чтобы тренер сборной Бельгии сказал что-то другое про своего помощника.
Да. Нет, да это понятно, да.
Вариантов быть не может.
Это понятно, да, но тем не менее, ведь кто-то пошел к Мартинесу брать интервью, да, раскрутили его на это интервью, что ж Мартинес глупый совсем, не понимает, зачем у него берут интервью про Анри.
А что он должен был сказать, что Тьерри Анри не готов?
Да нет, он должен сказать, что интервью дадим, после того, как тренера выберут. Что я не хочу влиять на этот процесс. Зачем ему это? Что, он сам претендует, что ли, Мартинес?
Нет,
я надеюсь, что нет.
Он же, например, хочет поддержать своего друга, Тьерри Анри. Вот лишний раз, как говорится, погладить, как говорят психиатры, да, поглаживание такое.
Лишний раз погладить, это неплохо, неплохо. Окей, значит, давайте вернемся к футболу немножко. Матч с Вестхэмом, в двух словах, что-то новое открыл нам?
Он для меня открыл, что Леказет и Абемьянг могут играть вместе и могут играть хорошо, потому что я там много всякой там аналитики читал, что это два однотипных нападающих, непонятно зачем типа покупается Абемьянг. Ну вот, когда он забивает из штрафной площади, так же как, то есть нападающий штрафной площади, так же как Леказет. А вот здесь мы увидели, что, а почему бы и нет.
Так а я вообще не понимаю этого противостояния. Ты вообще не понимаю.
Ну, как бы тут есть кое-какая логика, но вот вчерашний матч подтвердил, что, наверное, единственная линия, где у нас вроде бы таких ярких проблем нет, это линия нападения, где там лучший бомбардир чемпионата Франции, лучший бомбардир чемпионата Германии выступают. И оказывается, они очень хорошо между собой взаимодействуют.
И я скажу, оттуда есть кого продать, кстати, из этой линии тоже.
Там есть много кого продать, и в том числе из этой линии. Но да. Я, знаете, вот смотрел этот матч уже вот так, с такими мечтами о будущем, и
прикидывал,
сколько денег нам требуется на трансферы, и понял, что, в принципе, нам для того, чтобы сделаться конкурентоспособным клубом, потребуется как минимум 2 года, потому что нам требуется как минимум 5-6 игроков, а с нынешними ценниками это в пределах 250 миллионов, и 250 миллионов никто в арсенале не даст. Вот в районе сотки это вот уже вроде такой стандарт. То есть 2 трансферных летних.
Ну как, а продать-то? Гигантов мысли нет. Может, что удастся подсобрать?
Ну да, да, это возможно. Ну, в любом случае 250 не наберут.
Ну, Вилшера за пятнашку в Вулверхэмптон сразу.
Да.
Например, и уже.
И еще 2-3 игроков.
Рамзи за четвертак куда-нибудь.
Ну, хорошо, вот у вас 50.
40.
Ну, еще кого-то там.
Ну, Велбека за 15 куда-нибудь.
Вот 50 у вас, но 200 же все равно надо найти. А больше сотки вроде бы Стэн Кронке никогда не давал.
Ну, ладно, это надо сесть с карандашом в руках и заняться подсчетом. Вопрос-то, на самом деле, вот главный вопрос, который меня интересует все-таки от нового тренера, это именно оценка игроков и позиций. Вот как будет, например, оценена позиция в центре полузащиты? То есть, если будет оставлен Джака, Рамзи там, и я не знаю, но в то, что оставлен Вилшер, я не верю просто, но допустим, Джака и Рамзи оба оставлены, то это для меня уже будет очень тревожным таким сигналом, что вообще-то... Не, окей, на самом деле у нового тренера должен быть карт-бланш. То есть он должен делать все, что он хочет, а мы должны на это смотреть. Потому что, возможно, у нас замыленный глаз уже этим измученный. И, возможно, нам нужно просто посмотреть на человека, который работает более-менее нормально. И, может быть, все и не так. Может быть, не такое, они плохие все.
И знаете, я вот единственное, с чем с вами не согласен, что надо дать тренеру делать то, что он хочет. Вот не надо давать тренеру делать, что он хочет.
Не, ну в смысле игроков. То есть, хочет он продать этого, надо продать. Хочет купить этого, надо купить. Ну, в рамках бюджета, понятно.
Мне кажется, в Арсенале, вот с учетом амбиций вот, всего руководства, которое только что победило в борьбе Венгера, будет примерно такая ситуация, что тренер будет играть такую второстепенную роль на фоне тех же трансферов. И может быть такая же ситуация, как в Челси, что тебе вот будут покупать игрока, и вот играй с ним. Да, вот история же с Абамиянгом примерно такая же, когда фактически в обход Венгера был куплен Абамиянг. Вот, и я думаю, здесь Миклентат наш будет самоутверждаться. Это, с одной стороны, хорошо, потому что нету самодержавной власти у одного человека. А с другой стороны, это может быть повод для каких-то внутренних конфликтов других. То есть, ну, хорошая – это всегда оборотная сторона.
Мы же не пребываем в иллюзии, что конфликтов не будет. Конфликты все равно будут рабочие. Это нормально, неизбежная ситуация. Что это за проблема? Вопрос в том, чтобы они разрешались как-то на разумных основаниях, а не на принципах, там, ты начальник, я дурак, и наоборот. Окей, давайте поговорим про Атлетико Мадрид.
Мне, знаете, вот завершая вот всю нашу вот эту историю, хотелось бы вот сказать, что вот пока мне кажется, что путь Арсенала – это путь Челси. То есть вот та группа людей, если мы правильно понимаем ситуацию, которая свергла Венгера, она теперь будет руководить делами клуба, и тренер будет играть все-таки такую второстепенную роль в делах клуба, примерно так же, как всегда в последние годы, скажем так, в Челси, тренер всегда был таким, ну, наемником и исполнителем воли вот других
людей. А я думаю, что Арсенал вообще был последним клубом, где главный тренер исполнял функции менеджера в реальности.
Это да, то есть это здесь я с вами согласен, но опять-таки важно выдержать баланс, да, то есть и, наверное, в том же Ливерпуле не все решения принимает тренер, да.
Но... Безусловно. Даже никаких сомнений. И в Манчестер Юнайтед тоже. Этого нигде нет. Были сэр Алекс и Венгер, а сейчас нет ни того, ни другого, и больше этого нигде нет. Я помню, Манчини боролся за это мероприятие, требовал, чтобы ему дали полномочия, все бюджет в руки. Ну, в общем, в течение года, после того, как он это объявил, с ним закончили.
Ну, в общем, для меня, на самом деле, вот яркая такая позиция, что тренер – это просто наемник и просто исполнитель воли.
Который работает с командой.
Который работает с командой, которому дается определенный карт-бланш. Вот да, самое яркое – это Челси. Это Челси, ну, когда, наверное, вот тренер меняется, а результаты более так менее везде остаются. То есть первое, кого меняют – это тренера.
Ну, его проще поменять, чем игрока.
Согласен.
Это понятно. Ну, так что? Атлетико Мадрид.
Я посмотрел так немножечко, как они играли в воскресенье. Атлетико играл таким полу...
С кем играли?
С Бетисом дома 0-0. Угу. Вот. Понятно, что перед командой каких-то задач не стоит. То есть без разницы, займешь там второе место или третье, по большому счету.
Да, ты уже в Лиге чемпионов без всякой квалификации.
Да, и там не играл Гризман, не играли еще какие-то игроки.
А Коста играл?
Нет, Коста уже был, кстати, объявлено, что он в первой игре...
Не будет играть, да?
Да, не будет играть, поэтому немножко полегче будет Арсеналу. Вот. Хочется, конечно, чтобы победили, но и к чему я говорю, что играл полуторно составом команды, это что они готовятся целенаправленно к полуфиналу.
Я, честно говоря, и не сомневаюсь в том, что Симеоне хочет выиграть Лигу Европы. У меня особых нет сомнений. Я, правда, в этом сезоне видел только одну игру полностью Атлетико. Это когда они играли на Сантьяго Бернабеу с Реалом. И если они будут играть так же, как они играли на Сантьяго Бернабеу, у нас нет шансов просто. Нет. Их нет.
А единственное, как бы, плюсы, которые я могу найти для Арсенала, это вот не совсем такая хорошая статистика Атлетико в последних играх. 6 игр, 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. То есть такой середняцкий результат.
Проигрыш Спортингу в Португалии, да, например?
Да, да, да. То есть есть какие-то, видимо, проблемы с составом. Хотя, может быть, команда на самом деле просто подзабила на чемпионат.
Может быть, да. Вот. Но мне кажется, что в этом случае им плохо будет наоборот. Так же, как вот Ливерпуль играет в чемпионате Англии. Я не думаю, что это ему поможет в матче с Ромой, вот честно говоря.
Ну, посмотрим. Мне кажется, здесь очень многое зависит от харизмы тренера. Может ли он вот включать и выключать?
Да, да, конечно. То есть состояние ли у него есть ли выключатель? Безусловно, да. Ну, вчерашняя игра Арсенала-то, она была такой же, простите меня, тухлятиной, как и обычно. И несмотря на то, что в результате удалось забить в конце матча в последние 10 минут 3 гола, и первый гол, который поломал уже игру в схему, это был чистый автогол, конечно.
Да.
То есть там ни момента, ничего не было, там защитник исполнил пропуск мяча, неожиданный для вратаря. Потом Лаказет забил 2 мяча, что ему полезно, безусловно, и хорошо. Но Арсенал играл неубедительно вчера, на мой вкус. Неубедительно. И я, честно говоря, вообще не очень понимаю, как они могут. Ну, мы же с вами обсуждали в этом, в пятницу в главном трофей-касте всю эту историю, что почему Арсенал должен играть лучше, не всем понятно. Где эти основания? Тот же тренер, те же игроки, та же тактическая слепота, те же провалы сзади. Ну, непонятно, в общем.
Самое главное, проблемы сзади, собственно, и Вест Хэм показал, что на самом деле вот две команды примерно одного уровня большую часть игры были,
да.
И разницу сделала вот эта парочка наша Леказета Абамиянг, на самом деле. И Атлетико это не тот клуб, который вот простит то, да.
Что простил Арнаутович, да. Один хотя бы.
Да. А да. Тут надо понимать, что если один гол, и, собственно...
Да-да-да. И... Да, то есть представить себе, что Арсенал не пропустит в четверг, да. Я не могу.
А если он пропустит, то это будет огромнейшая проблема, учитывая то, что выйдет Коста на...
В ответной игре.
В ответной игре, то есть...
Короче говоря, шансы Арсеналу на проход в финал я оставлю только при счете 2-0. И выше 3-1, думаю, что очень сомнительные. Но при 2-0, да, какие-то варианты будут. Не пропущенный гол. Пропущенный гол, я думаю, это вообще все. Сразу, потому что, ну, 2-1 Атлетико отыграет в этом. У меня нет сомнений.
И еще один минус, который вот в этой игре получил Арсенал, у него фактически не осталось опорника, да, то есть Эль-Нени.
Да, Эль-Нени, который в хорошей форме был, играл прилично, да, да.
И Эль-Нени, почему он важен для нынешнего Арсенала? Потому что Эль-Нени почищает постоянные огрехи защитников, в том числе в центральной зоне, а как бы Джака и Рэмзи, они не способны играть вот чистого опорника, а не совсем не опорники, скажем так, поэтому вот защитные опорники, и поэтому они не, ну, будут проблемы.
Да, после этого мы едем 29 числа на Олд Траффорд, где встретимся с Манчестер Юнайтед, для которого сезон не закончен, потому что Манчестер Юнайтед выиграл в субботу у Тоттенхэма. Вы смотрели игру эту?
Да.
Надо сказать, что меня не столько впечатлил Манчестер Юнайтед, сколько меня убил Тоттенхэм своей вот такой игрой, имея такое начало в кармане козырное, когда они повели 1-0 очень быстро. Но в результате они безвариантно проиграли 1-2, то есть без моментов, без ничего.
Я здесь не соглашусь. Это вот Мауриньо все-таки показал свой класс. Он выключил атаку Тоттенхэма и, собственно, сделал то, что он любит делать. Это автобус некий.
Ну, при счете 0-1 трудно автобус было делать.
Ну, да, да, я имею в виду, вот сзади он сделал, ну, не совсем автобус, соглашусь, как бы перекрыл зоны.
Нет, то, что он их прихватил, это понятно, да? Но первые 10 минут Тоттенхэм на это наплевал. Он их разорвал там в клочья и мог вообще в первые 10 минут 2-0 уже иметь и закончить. Но дальше, полная безнадега. Вы знаете, что Покетино сказал сегодня? Я вообще поразился просто. Покетино сказал, что, значит, естественно, все говорят про то, что нет психологии победителя, winning mentality отсутствует, да, у команды, из-за этого она все проигрывает в все важные матчи. Ну, очень просто же сейчас, тут Ювентус, да, из выигрышной позиции проиграли, и Манчестер Юнайтед из выигрышной позиции проиграли, прошлый полуфинал проиграли Челси из выигрышной позиции, ну и так далее. И Покетино сказал, что мы в следующем году будем играть молодежным составом в Кубке, чтобы нас не поносили за отсутствие психологии победителей. То есть Маурисио Покетино – это лузер. Просто лузер. Он хороший специалист, умеет ставить игру, работать с игроками, да, но у него у самого нет этой психологии. Он лузер. Так что... Но это мы обсудим уже, конечно, в среду в превью к следующему туру. Но я просто не могу не поделиться с сообществом, что вот такая история. Манчестер Юнайтед нас любит всегда на Олд Траффорде, за редкими исключениями.
Крепко любит, за редкими исключениями.
Да, крепко. Да. Сможем ли мы что-то противопоставить им? Я вообще не вижу в Манчестер Юнайтед такой силы, какой я вижу в Атлетико, честно говоря.
Ну, за исключением... На самом деле, мне кажется, эти две команды как-то очень похожи. То есть, отлично выставленная игра в обороне. Вот. И в Манчестере, наверное, похуже просто с нападением. Да, вот.
Да. Да. Именно с самим нападением.
Да.
То есть там один неповоротливый Лукаку, который вряд ли лучше Диего Коста, это так я мягко говорю.
И нет Гризмана.
И нет Гризмана, да. Хотя, может быть, можно сказать, что Гризман это типа Санчес, да. Но Санчес, не... да, Санчес все-таки с другой позиции играет, да. Что думаете про Санчеса? Будет он нас наказывать? Ну, то, что он будет хотеть играть, и ему все равно, кто напротив, я понимаю, но будет ли у него особая мотивация на нас или нет?
Я думаю, да, однозначно. Ну, а почему бы нет? Санчес, он неоднократно показывал, что он такой, как бы, не то что злой, да, но вот такой очень заводной игрок. И известно, что он ушел с конфликтом в клубе, с конфликтом с клубом. Вот, и, естественно, он будет стараться показать.
А вы представляете себе, что если бы Кронке не ручкался с Венгером, то у нас бы уже давно не было Венгера, но зато был бы Санчес.
Ну, да, как бы очень часто вот мы думаем о каких-то высоких материях, почему, объясняя какие или иные события. А на самом деле все события объясняются очень просто, да? Чтобы два пенсионера вместе смогли посидеть, да? И обняться.
Да.
Вот, то есть здесь нет каких-то высоких материй, и вот мы потеряли год просто из-за того, что...
Двое поручкались, да.
Двое поручкались, или один поплакался.
Да. А представляете, мы бы сейчас в такой позиции были, если бы у нас был Санчес, не было Венгера, у нас был уже тренер другой, с которым мы бы год прожили, уже бы мы как-то там поднастроились на все это дело, уже бы Санчеса продлили, наверняка, да. Вместо Азила. И мы бы смотрели на этот мир, конечно, другими глазами несколько, чем мы смотрим сейчас. Но, с другой стороны, у нас был шанс смотреть сегодня на мир так же, как неделю назад, допустим, да?
Да.
Когда нам светил май 2019 года гарантированно, а там новая ручка, не новое продление. Так что уж нам что сейчас гневить судьбу? Что имеем, то имеем. Но вы не будете, как это, если бы у вас был выбор, вы бы стали агитировать за там достойные проводы Венгера?
Нет? Нет, ну, я тут с вашей позицией, с которой год назад, я еще раз хочу подчеркнуть, не был согласен. Теперь я согласен, что человек украл у нас несколько лет. Я не так много живу на этом свете.
Да-да-да.
Чтобы у меня украли эмоции, я хотел получать эти эмоции. Этот человек украл просто из-за своей боязни.
Нет, ну, да, уже не важно, из-за чего. Он делал это спецом, осознанно.
Да, да, да.
И
да.
Продолжает до сих пор это все декларировать. Я думаю, что...
Я думаю, что это ослабнет через какое-то время. Мы на самом деле, вот такая уж особенность человеческой психики, что она начинает всегда вспоминать хорошее. И, возможно, нас там в ближайшие годы, год, ждут сложные времена, и мы будем вспоминать Венгера. Но, слава богу, это закончилось. Мы забудем плохое. Может быть, тогда респект появится.
Нет, я 100% знаю, что хуже быть не может. Просто по одной причине, потому что я, знаете, вот сидел отравленный полностью, и не мог ничего с этим сделать. То есть я так плавно умирал, вот отрава действовала просто долго, и я умирал плавно. Я думаю, что подавляющее число наших слушателей находились в этом же состоянии. И в это состояние меня может вести только очередной садист. А я надеюсь, что у нас не будет садистов, у нас будут плохие тренеры. Окей, но так их будут увольнять.
А я думаю, что сейчас вот такая конфигурация внутри клуба, еще раз подчеркну, что руководить клубом будут три таких амбициозных человека, которые просто не дадут больше разгуляться, наученные горьким опытом, да, когда им не давали работать, они просто не дадут новому тренеру превратиться во второго Венгера. Вот система сдержек противовесов.
Слушайте, а в 96-м году, когда его брали из Японии, я думаю, они помыслить даже себе не могли, во что он превратится. Мы же знаем, да, что люди, они под влиянием неограниченной власти, они меняются очень сильно, естественно, в худшую сторону. И правильно, да, вы говорите, что нужна задача, решение задачи, при которой никто не получит этой власти просто, и все. Нужна система сдержек и противовесов. Если Газидис будет тоже всем руководить, а потом будет приходить на установку и говорить, что давайте-ка мы тут это, ребята, вперед, а тебя мы сейчас тут заменим, то это тоже не дело.
Согласен.
Каждый должен же заниматься своим делом. Ты работаешь с командой, ты работаешь с деньгами, ты работаешь со спонсорами, я не знаю, ты работаешь с прессой. У каждого должен быть свой.
И поэтому нам во главе клуба нужен вот не нужен именно авторитетный специалист, который может не дать тому же Газидису захватить власть Венгера. Вот видите, как все. Вот, то есть, например, тот же Вьера, мне кажется, он бы...
Был бы противовесом, безусловно.
Нет, а вот мне кажется, наоборот, что он не очень опытный тренер, и он бы попал под влияние Газидиса и вот этих всех английских вертельщиков под столом, как говорится.
Да.
Вот, а вот такой человек, как Анчелотти или Аллегри, он знает всю подноготную, знает все подводные течения и так далее, он просто не даст себе, ну, отхватить свой кусок. А вот Вьера или тот же Анри, несмотря на то, что они легенды, вот их-то могут такие люди, как Газидис, обмануть для того, чтобы им самим превратиться в Венгера.
Ну, у вас нет иллюзий по поводу Газидиса-то никаких?
Ну, у меня уж, знаете, давно насчет людей нет иллюзий.
По-доброму это, по-доброму.
То есть, если есть у человека возможность стать пожизненным президентом футбольного
клуба... То он им станет, да?
То он им станет с такой-то зарплатой, ничего не делая, ни за что не отвечая. Почему бы нет? Вот для этого нужны другие люди.
Нет, это естественно, да. Человека вообще нельзя искушать. То есть да. человеку нужно... Нельзя дать. Знаете, вот мне тут я разговаривал с одним приятелем, а у него, ну, маленькие дети, относительно меня маленькие, там, 10 лет, 12. И он говорит, что у нас деньги, типа, лежат вот, ну, просто там на тумбочке или еще где-то. И мы детям говорим, иди там, возьми, сходи в булочную, да, там, купи хлеба. Возьми 100 рублей там. Я условно говорю. А я вот про себя думаю, что этого делать вообще нельзя. Потому что это искус. А ребенок это, ну, существо не очень смышленое еще. И зачем искушать? Зачем ребенку знать, где лежат деньги? Потому что когда-нибудь его вздернет что-нибудь, что ему нужны деньги, а он знает, где они лежат. Он пойдет, вот, украдет, а потом будет мучиться от этого. Сам будет мучиться, вас будет мучить. Вы будете на него орать, что ты такой плохой. Да, он плохой, и что? А если бы он не знал, где, то он бы этих денег не взял.
Вы сейчас описали ситуацию с Венгером, который вот один раз взял кольцо всей власти, как говорится, да, и мы потом на него кричали. Вот. То же самое, что у детей, то же самое у взрослых. Да. Игрушки становятся...
Да, игрушки другие, да.
Да, игрушки другие, и страдания окружающим совсем другие.
Совсем другие, да, совершенно верно. Поэтому не создавай дракона. Друзья мои, кто хочет поближе познакомиться с классикой, тот может взять пьесу Шварца про дракона и прочитать ее. Можете посмотреть фильм, кстати, очень хороший фильм, по-моему, Марка Захарова. «Убить дракона» называется, ему лет 30, но я не так давно его смотрел, он совершенно нормально смотрится. Он будет созвучен текущему моменту в футбольном клубе «Арсенал». Предсказателя у нас сегодня не будет. Я не знаю почему. Просто потому что зачем он нам сегодня? Александр свои прогнозы еще не дал. Тем более он еще подумает. К субботе придумает какие-нибудь страшные убойные прогнозы с большими коэффициентами. Да, Александр, поставите что-нибудь там?
Ну, мы должны.
Манчестер Юнайтед, Арсенал 0-2 какой-нибудь.
3-5.
Ну, что, 3, ну, 3-5-то зачем? Хотя нет, ну да. Если надо удивить, то, конечно, надо удивлять по-взрослому, да? Как вот у нас Антон Тиханович поставил на Челси Тоттенхэм 1-3. И все. Вот, поэтому мы будем закругляться. Александр, спасибо вам за участие большое.
Спасибо.
Друзья мои, на этом очередной Арсенал подкаст мы заканчиваем. Встретимся с вами в следующий понедельник. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев, а сегодня со мной был Александр Кукин. Всего вам самого доброго, и как быть непобедимыми, знаем только мы.